Пребывание Бахрама в субботу во втором райском саду под черным куполом и рассказ индийской царевны. Суббота пришла, и густой аромат рассветной поре пролила на халат. Бахрам появился под куполом черным, повеяло мускусом в зале просторном. Велел воскурить благовоние Гурхан. Облег он одеждами черными стан. Звезда Индустана, бела и пригожа, почтительно встала с атласного ложа. Прислуживать стала царю своему, сластей поднесла на подносе ему. Бахрам усадил ее рядом с собою. Так сблизился месяц с вечерней звездою. Вдвоем пировали они до темна. Беседа струилась и реки вина. Когда же дневное светило погасло, и амбра покрыла камфорное масло, совсем захмелев, разомлел властелин от близости розы, от розовых вин. Объятий вкусив, утомленный любовью, возжаждал он сна и припал к изголовью. Но райская дева решила сперва рассказом потешить могучего льва. Припала к ногам его с речью смиренной. Державы владей до скончанья вселенной. Ирак покоря, Византию поправ, возвысься над тронами прочих держав. Будь выше дворцов златоглавых и пагод, пусть тучи покорно у ног твоих лягут. Прости мою дерзость, владыка владык. Кто я, чужестранка, чей беден язык? Но волю яви и мигни только глазом, тебя усладить я готова рассказом. И тут же царевна рассказ начала. Рекою медовую речь потекла. Рассказ. На свете жил великий царь когда-то. Отважная душа, ума палата. И попирал его злоченый трон убежище Адамово Цейлон. Царь получал в Ганзи немало дани, богатство добывал и в океане. Он посвящал познанию свой досуг, стремился к постижению наук. Он приближал к себе людей ученых, умелых и в искусствах посвященных. У Шаха было трое сыновей, прославленных премудростью своей. Наукам разным обучась как надо, под руководством славного устада, достигли юноши таких высот, куда и мысль едва ли вознесет. Отец призвал царевичей однажды, чтоб выведать, о чем задумал каждый, чтоб испытать их души и сердца, чтоб знать, кто сесть не прочь на трон отца. Он к старшему с улыбкой обратился: «Отросток мой, ты в древо превратился. Мне ж прославлять Всевышнего в мольбах, поскольку скоро превращусь я в прах. Решил я так, ты мне придешь на смену, чтоб сам возвел ты правосудие стену, вознес высоко щедрости чертог, чтоб мир тебя благословил и Бог. Убогого оберегай и милуй, а сильных устрашай своею силой, и волчьи стаи от своих отар ты отгоняй, как опытный овчар. Царевич поклонился и смиренно сказал: «Да будет власть твоя нетленна! Пристало ли мне, Аллах, меня прости, а живым царем о царстве речь вести? Пока ты есть, кто стать посмеет шахом? А без тебя мы все сравнимы с прахом. Взойти на трон способен муравей, но разве станет он царем царей?» Так убедился царь, что отпрыск старший о власти и не думает монарший. Царевича второго в тронный зал для испытанья властелин призвал. Но юноша, постигший все на свете, вмиг разглядел невидимые сети. Промолвил он: «Пока ты среди нас, твое любое слово нам указ. Владыка, мы твоей покорной воле, но тяжкий грех и думать о престоле. Когда же время подведет черту, тебе врата откроет в темноту, достойному вручи свою корону, чтоб он страною правил по закону. У старшего из нас на трон права, плечам должна быть впору голова. Пускай наш старший брат на трон восходит, короне мелкий жемчуг не подходит». Царь притворился, помрачел, как ночь, махнул рукой: «Иди, царевич, прочь!» Но вот явился третий сын, который в ответ на все царевы уговоры сказал отцу: «С меньшого меньший спрос, я младший и до власти не дорос». Понравились царю все три ответа, он в сыновьях узрел три самоцвета. Возликовала так душа царя, что ниц он пал Творца благодаря. Но участь сыновей решив заглазно, желая уберечь их от соблазна, он всем троим, однако, повелел покинуть в тот же день родной предел. Постранствовать велел по белу свету, грозя ослушника призвать к ответу. Царевичи склонились до земли, собрали кладь и в дальний путь ушли. Так шли они по склонам и равнинам, по людным городам и по руинам, оставив троп немало за спиной, пересекли рубеж земли родной. Пред ними царство пролегло иное, их собственной страны обширней вдвое. Им встретился араб черней смолы. Он к братьям подлетел быстрей стрелы и молвил: «Да минует вас печали! Верблюда по пути вы не встречали?» И старший брат арабу отвечал: «Хоть никаких верблюдов не встречал». Верблюд был одноглазым, друг прохожий. «Воистину!» — воскликнул чернокожий. и челюсть у него была с дырой. «Сломался зуб», — промолвил брат второй. Добавил третий, как бы вспоминая, «Верблюд был хром, одна нога больная». Совпали описанье всех примет. Погонщик согласился, спору нет. «Вы говорите правду, но покуда не указали, где искать верблюда, потерянное нехитро найти. Ступай скорей вон по тому пути». Вновь братья двинулись своей дорогой, то по степи, то по горе отлогой. Брели они, покуда солнце шар на землю не пролил нещадный жар. Тогда уселись под широкой кроной, осенены ее листвой зеленой. В густой тени укрылись от лучей. Там среди зарослей журчал ручей. Они омыли руки, лица, ноги, легли на травы отдохнуть в дороге. Навеял ветер дрему, и тот час закрылись невзначай нарциссы глаз. Погонщик налетел грозой крылатой, и речь его была острей булата. Он крикнул братьям: «Покарай вас Бог! Фарсанг прошел я, не жалея ног. Низины горок исходил немало. Набегался я так, что сил не стало. Куда ж девался мой верблюд? Куда? Пропал проклятый, не найти следа». Ответил старший брат: «Но мы видали приметы, усомнишься в них едва ли. Кувшины были на верблюде том, в одном кувшине масло, мед в другом». Промолвил средний брат со знанием дела: «На том верблюде женщина сидела». Добавил младший: «В тягости она, дорога ей беременной трудна». Погонщик черный, выслушав ответы, встревожился. Совпали все приметы. И он вцепился в братьев, поднял крик, не ведая, сколь разум их велик. Он возопил: «Грабители, злодеи! Покоя не дают нам их затеи! Нет на воров управы, вот напасть! Что не увидят, норовят украсть! На рынке стерегут нас и в пустыне. Не уследишь, верблюда нет в помине. Не уберечь от них ни серебра, ни золота, ни прочего добра». Он так вопил, окрестность оглашая, что собралась вокруг толпа большая. И тут же начался такой галдеж, такой базар, ни слова не поймешь. Поскольку люди спор не разрешили, несчастных братьев в город потащили. Немедля здешнему царю несут известие, что надо править суд. Толпа у врат дворцовых зашумела. Властитель приступил к разбору дела. Погонщик темноликий на суде поведал честно о своей беде, о встрече с братьями, об их ответах. Просил он покарать воров отпетых. Когда же юноше настал черед, пред шахом старший выступил вперед: «Пусть власть твоя прибудет неизменно, как смена дней, как тьмы и света смена. Мы странники, дорога нашу дел, и никаких иных не знаем дел. уже давно скитаемся по свету, и все-таки конца скитаньям нету. Не ищем благ, одна нам благодать, неведомые земли созерцать. Пересекли мы не одну границу и, наконец, пришли в твою столицу. Нас темнокожий на тропе настиг, как ветер налетел и поднял крик. Верблюда и в глаза мы не видали, а только лишь приметы угадали. И виноваты, государь, в одном, что сразу же мы не признались в том. Царь удивился, что все это значит. Никто на свете явное не спрячет. Допустим, схоже с правдой ваша ложь, но разве правду ложью назовешь? В случайностях бывает свой порядок. Верна одна из десяти догадок. Увертками не затемните суть. Похищенное вы должны вернуть. И неповинных осудив за кражу, царь приказал их сразу взять под стражу. Когда последний луч в урочный час в глубоком подземелье угас, три благородных сердца изнывали в сырой темнице в каменном подвале, где был им на ночь уготован кров среди убийц, грабителей, воров. Когда же тьма ночная отступила, когда взошло лучистое светило, верблюд, из-за которого был спор, вдруг возвратился на хозяйский двор. Всю ночь во мраке он блуждал глубоком, запутался в поводьях ненароком. Мужчина, собиравшийся к сау, верблюда встретил и домой вернул. Привел его к хозяйскому порогу и указала женщина дорогу. Араб с ним расплатился, а потом отправился к царю прямым путем. Сказал он: «Государь, нашлась пропажа. Верблюд мой возвратился, и поклажа, кувшины целы, женщина цела. Хвала тебе, Всевышнему хвала!» Проникло в душу царскую смущение. Невинных он призвал из заточения. Свою ошибку со стыдом признал. Просить у юноши прощенье стал. Потом их облачил в наряд богатый. Всем трем вручил почетные халаты. Сказал: «Хочу услышать без прикрас о ваших злоключениях рассказ. Но как вы угадали все приметы, назвали все незримые предметы? Одну лишь правду я узнать хочу. Откроете мне все, озолочу. Но если лживы будут ваши речи, голов лишатся мигом ваши плечи». Перед царем, не поднимая лиц, три молодых провидца пали ниц. И старший повелителю ответил: «Пусть век твой будет радостен и светел. Я по следам определил тот час, что был верблюд арапа одноглаз. Он по одну лишь сторону тропинки объел кусты и выщипал травинки». Второй сказал: «Я убедился в том, что заблудившийся верблюд был хром, поскольку ногу волочил, ступая. Как видно, докучала боль тупая. С поклоном шаху молвил третий брат. Я сразу понял, что верблюд щербат. Он рвал траву и оставлял прогалы, но в каждом был не тронут стебель малый. Шах согласился, это ясно мне. Правдоподобны доводы вполне. Ход ваших мыслей внятен был и гладок, но вы не разъяснили трех загадок. И снова старший стал без лишних слов приподнимать еще один покров. Великий шах, ты хочешь знать, откуда? Узнал я, что скрывали два сосуда. Я капли на обочинах узрел. Казалось, что в траве янтарь горел. Шли слева муравьиные отряды, а справа мух кружились мириады. Смекнул я, там, где мухи, явно мед. Известно, муха сладость предпочтет. А муравьи, ведь это всем понятно, туда ползут, где масляные пятна. Второй сказал, ну разве тяжкий труд узнать, что женщину несет верблюд? С горба она сходила и повсюду следы остались пятками к верблюду. Однажды за кусты она пошла. Я ощутил, здесь женщина была. От запаха душа моя пьянела, и страсть внезапно пронизала тело. Добавил третий, мир глазам открыт. Я понял, женщина вот-вот родит. Там, где она с обочины вставала, земля немало вмятин сохраняла. Я с удивлением заметил вдруг на почве отпечатки ног и рук. Мне стало ясно, в тягости бедняжка. Ей трудно встать, ей распрямиться тяжко, чтоб чрево отягченное поднять. На четвереньки ей пришлось вставать. И, услыхав такие откровения, царь даже рот раскрыл от удивления. Он братьев удостоил похвалы, для пиршества велел накрыть столы. В пришельцах оценил он острый разум, внимал до поздней ночи их рассказам. С любимцами своими день за днем беседы вел и тешился вином. С охотою перенимал их знания, ни слова не оставив без внимания. И стала венценосному видна за оболочкой слов их глубина. Барашка братьям царь прислал однажды, и с ним вина для утоления жажды. За ужин братья поспешили сесть, вину и явству оказали честь. По 2-3 кубка выпили вначале, потом высказывать суждения стали. В неведомое старший брат проник, он приоткрыл еще один тайник. Вино, дарованное нам в застолье, всего лишь человечья кровь, не более. Второй мудрец, второй знаток примет, подумал и сказал, сомнений нет. Барашка мы едим, чья суть двояка, его вскормила молоком собака. Кудесник третий молвил, наконец, не царской крови тот, на ком венец, не по рожденью стал он властелином. Сын повара, он шаху не был сыном. Скрывался царь за дверью потайной. не пропустил он речи ни одной. Сомненье в душу царскую запало, и сердце чуткое затрепетало. И падишах, с трудом смиряя гнев, ворвался к братьям, как свирепый лев. Все трое распрямились, как пружина, и сели вновь по знаку властелина. Царь повелел им тут же повторить все то, о чем дерзнули говорить. Смекнув, что все царю уже известно, решили братья объясниться честно, всю правду без утайки говоря, хотя слова могли задеть царя. Ни слова не промолвил шах могучий. Он пил вино, он был чернее тучи. Потом трем братьям приказал молчать. Замок на сердце, на уста печать. Лишь прикоснулся свет к небесной тайне, лишь стал лазурным небосвод бескрайний. Владыка удрученный повелел, чтоб во дворец явился винодел. Тот хоть не сразу, но признался все же, что виноград был куплен у вельможи, который сад на кладбище разбил, сравняв землею холмики могил. Шах истину раскрыл и по порядку вторую стал разгадывать загадку. Но для допроса вызванный чабан решился на заведомый обман и, рассудив, с меня, мол, взятки гладки, сказал: «Ягненок был всегда при матке. Вскипел властитель, ах ты подлый змей! Я знаю все, и ты мне лгать не смей. Не то в темницу я тебя отправлю, прижгу железом пятки, обезглавлю». Овчар смекнул, что он попал впросак, ведь головы лишиться не пустяк. Владыке в ноги он упал со страху и без утайки все поведал шаху. Сказал он: был совсем ягненок мал, когда овцу голодный волк задрал. Овчарка ощенилась перед этим, я малыша к ее подсунул детям, и сироту, сочтя его щенком, выкармливала сука молоком. Я к поварам твоим сволок барашка, не ведая, сколь провинился тяжко. Царь омрачился, истину узнав. Прав средний брат, неужто младший прав? Страшась разгадки, погружен в унынье, пошел властитель к матери шахине, стал вопрошать ее, к чему нам ложь? Из этой жизни скоро ты уйдешь. Ответь же прямо, с кем я кровью связан, кому существованием обязан. Быть может, мой отец простолюдин, а не высокородный властелин. Шахиня-мать от гнева задрожала, как будто в сердце ей вонзили жало. Сын оскорбляет мать, какой позор! Как смеешь ты болтать подобный вздор? Лишь солнце, озарив просторы светом, на месяц вправе тень бросать при этом. Кто, кроме шаха, можешь сам судить, в покои шахские рискнет вступить? Но мать не погасила ярость в сыне, пылая злобой, крикнул он шахине: «Не погляжу на то, что ты мне мать. Грех на душу не побоюсь принять. Признайся же во всем без отговорок. Неужто этот свет тебе недорог?» Шахиня присмирела, оробев. был страшен падишах, впадая в гнев. И если что-то было не по нраву, без промедления вершил расправу. Испуганная мать, как мел бела, судьбу свою Аллаху предала. Послушай, сын, безмолвно, как могила, я эту тайну много лет хранила. Случилось это давнюю весной, был на охоте повелитель мой, а я одна спала на царском ложе. В те дни была я стройной и пригожей. Еще я возлежала в полусне, принес в покое повар завтрак мне. Мы пылки в юности, и вот, к несчастью, я воспылала неуемной страстью. Я целомудрием пренебрегла и юношу на ложе привлекла. Меня влекла неведомая сила, и страсть мою судьба вознаградила. И ветвь моя от вешней влаги вмиг плод понесла, так ты во мне возник. Прослушав сей рассказ необычайный, смутился шах от материнской тайны. В печальные раздумья погружен, раскаялся в своем упрямстве он. И, став от этого еще печальней, покинул мать в ее опочивальне. Потом, трех мудрых братьев посетив, угрюм был падишах и молчалив. Лишь захмелев, души не стал он прятать, шкатулку тайн решился распечатать. Сказал он братьям: «Правы были вы, я все проверил, все сошлось, увы. Догадки все с действительностью схожи, осталось для меня загадкой все же, как скрытые смогли вы разгадать. Прошу мне все, как было, рассказать». Ответил шаху старший брат сначала: «Когда я пил вино, мне грустно стало. Подумал я, как странно, ведь вино сердца и души веселить должно. Спросил я братьев, оба отвечали, что также чувствуют прилив печали. И понял я, что в том вине слеза, что кровью мертвых скормлена лоза. Сказал второй: «Я ощутил заранее, едва отсек ножом кусок бараний, вкус не ягненка, а совсем иной, и рот густой наполнился слюной. Я понял, пахнет псиной не иначе, ведь даже бок похож был на собачий. И догадаться было мне легко, ягненок пил собачье молоко». Промолвил младший: «Нет во мне боязни, но поклянись, что я избегну казни». И грозный шах поклялся всем святым, что младший брат прибудет невредим. И тот сказал: «Теперь я все открою. О, государь, представ перед тобою, тайком я за тобою наблюдал, твоим речам с пристрастием внимал. По признакам, едва приметным глазу, распознаем мы венценосца сразу. В тебе я царских черт не находил, но как знаток о явствах ты судил. О чем бы речь ни шла, ты постоянно сводил все к пище, это было странно. И понял я тогда, всего скорей В роду царевом не было царей. Способность речи падишах утратил. От удивления он едва не спятил. Потом сказал: «Бесчестье для царя пролить во гневе кровь людскую зря. Эй, двор, покуда я не слеп от злости, седлать верблюдов, уезжают гости». У братьев он просить прощенья стал. «Ваш светлый разум выше всех похвал. Перенимал я опыт ваш глубокий. Вы дали мне полезные уроки. Однако тот, чья доля кочевать, к оседлости не должен привыкать». Потом он братьев одарил богато, по 100 динаров им отсыпал злато, и путники, обласканы судьбой, счастливые отправились домой. Они в родные возвратились дали, пред очи старого отца предстали. И так обрадовался старый шах, что стал моложе прямо на глазах, и стало крепким немощное тело, и голова седая почернела. Был удостоен старший сын венца, сел царствовать на черный трон отца. Шатер ему достался цвета трона, а младшим братьям черные знамена. Цвет славных аббасидов, черный цвет, принадлежит он первый из планет. И мрак ночей всегда бывает черным, нисходит он покоем животворным. И родинка красавица черна, как смоль ее густых волос волна. Бахрам рассказ убаюкал напевный, и вскоре уснул он в объятиях царевны, на ложе одной из прекраснейших роз, осыпанной прядями черных волос.